Слава Господу! Знаете, для каждого проповедника это просто благодать. Елей услышать, говорите вот столько, сколько оно ложится на сердце. Да, и каждый проповедник с опытом, он должен чувствовать, когда уже надо заканчивать, да? Потому что один так проповедовал, и остался только один остался человек. И когда он закончил, он подошел к этому человеку, говорит: а ты почему не ушел? Говорит: я после тебя проповедую. Слава Господу! Меня зовут Ростислав, я с Украины, с Хмельницкой области. Это так, ближе к западной границе Украины. Покаялся в 91-м году. Я не из потомственных верующих. Уже был женат на 5-м курсе после армии, заканчивал институт и на Рождество встретил верующих людей, молодежь, которая пела рождественские псалмы. Я как услышал, говорю жене: слушай, так красиво поют, идем послушаем. Мы подошли ближе и так подходим к нашей молодежи ближе. И я жене говорю: ты знаешь, это не наша молодежь. У нас в городе такой молодежи не может быть. Потому что в моих глазах они были вот как ангелы Божьи. Вот такие радостные, светлые, сияющие. А мы же обои студенты. Она экономического факультета, а я факультета механизации. И мы находимся в гуще молодежи, 7 тысяч человек тогда было в институте. Мы всегда видели молодежь вокруг себя. А здесь вдруг такие вот, как ангелы Божьи. Ну и, конечно, завязался разговор. Я оказался лучший евангелист, я первый начал, я первый пристал. Говорю: кто вы, откуда вы, а почему вы так называетесь, а почему вы так верите? А у меня уже были какие-то попытки вот искать Бога. Ну и, конечно, у меня много вопросов. Они говорят: ты знаешь, у вас очень много вопросов. Мы не можем вам дать ответы на все вопросы. Но у нас есть старшие братья, пожалуйста, вы придите, и они вам объяснят ответы на все ваши вопросы. Да, кстати, у вас есть Библия? Я говорю: да, есть. А вы читали? Я говорю: вы знаете, я начал читать, но я запутался. Я говорю: где эти люди взялись? Почему о них больше не говорится? Куда они ушли? Вот, и я же все делал, даже закладки. Ну, думаю, где-то же эти люди должны снова появиться потом. Потом о них снова должно уже говорить. Если они были... Понимаете, я искал сюжет. Я в Библии искал сюжет. Но очень мелко искал. Вот, и я перестал читать. Они говорят: ты знаешь, молодежь, совсем молодые ребята. Говорят: а вы придите домой, вот возьмите в руки Библию и помолитесь, и скажите: Господи, дай мне понимать, что пишет в твоем слове. Вы знаете, я так и сделал. Я пришел домой, взял в руки Библию, да, и говорит: и начните читать не с Ветхого Завета, потому что это от создания мира до Иисуса Христа, а начните с Нового Завета. Он от рождения Иисуса Христа и до конца мира. Мы живем во время Нового Завета, поэтому прочитайте Новый, потом он будет более понятным Старый. Я пришел домой, взял в руки Библию, вот так вот встал в коридоре, говорю: Господи, дай понимать, что пишет в Твоем Слове. И начал читать. И вы знаете, ну просто чудо, я все понимаю. Я не просто понимаю, я фрагментально запоминаю какие-то стихи, какие-то выражения, и мне настолько понятно. Я долго читал, надо же ложиться спать, утром в институт. Я лег, уснуть не могу, я хочу читать. Я полежал минут 20, встал, включил свет, и я читал, пока уже такая физическая усталость меня не одолела, и я пошел спать. Но я же должен, у меня много вопросов, я же должен прийти в церковь. Вы знаете, они сказали адрес, ну, по-украински це би виглядало так: «Рябий пес, зелені ворота». То есть они не сказали точный адрес. Они сказали: знаешь, где восьмерка останавливается? Маршрутный автобус. Знаешь, где восьмерка? Знаю. Вот там спросишь. Ни улицы, ни дом. Я приехал на конечную восьмерку. Говорю: слушайте, здесь где-то рядом есть дом молитвы. Какие-то две женщины идут. Говорят: мы туда идем. И знаете, так я пришел в дом молитвы. Их было где-то вот так, как вас сегодня. Немного это было в будний день. И я даже не знаю, как поприветствоваться. Я зашел и говорю: добрый вечер. И все так дружно обернулись, потому что не привыкли так приветствоваться. Потом стали молиться, стали молиться. Я слышу справа что-то одно, слева другое. И тут слышу не по-нашему. А это же Рождество все, Вифлеем, Иерусалим, Палестина, евреи, вот Израиль и все. И вы знаете, что я подумал? Первая моя мысль: ну я тупой. Мне так стало стыдно, что я 5 лет в школе, 3 года в институте, и я не выучил английский язык. А вот здесь мне почему-то стыдно было за английский язык, и до сих пор стыдно. Вот каюсь и обещаю исправиться. Вот, а здесь простые люди и молятся на иврите. Вот почему-то мне пришло в голову, что это иврит. Знаете, и что они, молясь на иных языках, они молятся на иврите. И там молятся, а я себе думаю, ну ничего, английский не выучил, но я буду держаться этих людей, иврит я выучу. Вы знаете, вот может казаться, что человек, который приходит в церковь, ему все понятно. Мы проповедуем на понятном языке. Да, наше служение, оно максимально адаптировано к современному обществу, к современному человеку. Оно максимально понятно. Слушайте, я не был, ну, такой тепличный ребенок. Я отслужил армию. Я 2 года от звонка до звонка, как положено, я готовил военных специалистов. Я 5 лет института. Но поверьте, вот я приходил в церковь. Вот говорят, в пятницу членское собрание, и я приперся. Говорит, брат, ну извини, ты еще не член. Я не член еще, да? А что надо? Я думал, что если я прихожу, значит, а что надо, чтобы стать членом, да? Ну, надо там. Где-то на 3-ю неделю я покаялся. Я не набрасывался на своих друзей, я был староста группы, я не набрасывался на своих друзей со свидетельством. Но я не таился. Так, безбожники, давайте молиться. Все, готовимся к экзаменам, там, давайте молиться. То они уже без меня не начинают. Ну, давай, бубни, 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 что они так по-своему. Но вставали, все головы склоняли. Вот такая у нас хорошая такая была группа. И где-то недельки 3 я покаялся, 3 раза где-то я посещал, и я покаялся. Когда был призыв к покаянию, вот иногда люди говорят, что ноги бетонные стали, или там ноги как приклеенные к полу. А я наоборот, как будто какая-то волна такая, вот раз, и я вот напереди вот с поднятыми руками. Ну и потом же говорят, слушайте, у нас такой брат Миша был, братья и сестры. Он понимал, что если не крещен Духом Святым, не спасен. И поэтому он ловил буквально каждого и молился за крещение Духом Святым, потому что не крещен Духом, не спасен. Он так понимал. Ну, хорошо, что он так понимал. Мы по-другому немножко понимаем. Но он свое понимание подтверждал действием и молился, чтобы все были крещены. Братья и сестры, в понедельник молитва о крещении Духом Святым. Я понятия не имею, что такое крещение Духом Святым. Но если надо, значит надо. Я человек ответственный. Я прихожу. Так, ты исповедовался? Я говорю, нет, все на исповедь. Знаете, если исповедь не принял дядя Миша, не зачет. Пастыря, епископа, это все. Дядя Миша принял исповедь, вот это зачет. Так, все, я исповедал, у меня обручальное кольцо. Снять, не положено верующим носить кольца. Все, такой металлодетектор, знаете, все, поснимал, все, я готов к крещению. Слушайте, молятся, полчаса, час. У меня уже скулы болят. А молитва была так, вот. Представляй себе крест, распятие и аллилуйя, 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 молись. У меня уже язык заплетается, у меня скулы болят. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я останавливаюсь, слушайте, говорю, может, я уже крещен. Ну, что должно щелкнуть, что должно произойти? Вот до щелчка где-то, ну, я говорю, может, я уже получу? Нет, брат, нет, если получишь, вот это все. Ну, что же, ну, радость-то, я так радостный. Вот, нет, это не та радость, молимся дальше. Короче, 2 часа и еще 3 таких, как я, ничего мы не получили. На следующий день, во вторник, у меня скулы вот здесь болят. Говорят, язык без костей, но вот здесь болит. Знаете, вот здесь болит. Не переломался, но болит. В среду только приходим на служение. Только приходим на служение. У меня такой во вторник такой отходняк. Вот приходим на служение. И старший пастор стоит за кафедрой и говорит, братья и сестры, склоним колени, попросим благословения на это служение. Я только склоняю колени, и я на иных языках. Вот знаете, вот многие переживают, а я и сам молюсь за крещение Духом Святым, многие люди переживают радость. Я растерялся. Я снова хочу на украинском, я на иных языках. И я толкаю брата, который рядом, говорю: «Толян, я не по-нашему говорю и не могу остановиться. А ну давай!» Давай. Знаете, как машину с толкача заводят, знаете, она как схватывает только чук-чук-чук-чук. Давай. И потом же прогазовывает. Давай. Но только помолились он, братья и сестры. Только что Бог духом крестил брата. Ну, это такие мои были первые шаги. Покаялся я. И мои родные на меня восстали. Мой же отец меня видел будущим председателем колхоза. Вот, и у него все шло по плану. И вдруг его сын стал штундой. Ну, у нас так говорили, оскорбительно говорили так, штунда, вот, сектант. Они как собрались на меня, и тут ребенок, только родился ребенок заболел, стафилококк, мы родители такие, что мы не знаем, как к тому ребенку подойти, вот, куча проблем, приехали родители, они очень сильно восстали против меня, бить не били, но слов не подбирали, и я так как-то отошел в сторону, в комнату, так взялся за голову, думаю, может закончить институт, а потом как-то я тихонько буду ходить. Почему-то мне пришла мысль, что меня оставит жена, что меня выгонят с института, что меня выгонят из дома, что все пойдет крахом. Я как-то так вот секунду подумал, а потом говорю: да будь что будет, я буду держаться Господа и буду идти за Господом. Ну, они пытались настроить против меня жену, но жена не только не пошла против меня, а после рождения ребенка, как только была возможность, она пришла в церковь и покаялась. Когда она покаялась, то ее родная мать от нее отреклась. Сказала: ты мне не дочь, я тебе не мать, не называй меня больше матерью и ко мне больше никогда не приезжай. Но мы на это не обращали внимания, я не знал. Жена мне этого не сказала, мы приезжали к родителям. И первым, кто покаялся, это мой отец. Тот, кто был больше всего против, это тот, кто такой вот непереносимый. Первым покаялся отец, потом моя сестра, потом моя бабушка. Я уже был пастором церкви, я когда призвал к покаянию, бабушка вышла наперед. Я говорю: бабку, вы чего вышли? Вот. Говорю: бабушка, вы чего вышли? Вот. Я думал, что, ну, бабушка, она же привыкла все, она меня вынянчила, она же привыкла внуку помогать там, и слышишь, что внук что-то зовет, что-то надо. И бабушка пошла, я думаю, бабушка вышла помогать внуку. Говорю: вы что вышли? Говорю: каяться вышла. Вот, слава Господу. Пять детей у нас. Вот, и еще немножко что-то уже из самого служения скажу в процессе проповеди. Вот такое короткое мое свидетельство об обращении. Никогда в руках не держал наркотиков, никогда, даже будучи мирским человеком, никогда не был пьяным. Ну, так вот просто навеселе. Занимался спортом, был кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. И поэтому тоже есть разные свидетельства. Кто-то резал, убивал, там кровь рекой, и тюрьма, зона за спиной. А у меня наоборот. Я пришел к Богу не через проблемы. У меня все было хорошо. Заканчивал институт, уже работа, перспектива, друзья хорошие. Я очень благодарен Богу, что когда я был в миру, меня Бог хранил от тяжких грехов. Бог меня хранил от каких-то таких... Я был мирским человеком, но каких-то таких тяжких грехов не сделал. И я так думаю, что это тоже был такой Божий промысел, потому что, когда занимался борьбой, все мои друзья, они пошли в рэкет. Кого-то застрелили, кого-то убили. А меня даже... Просто даже мысли туда не было. Все, а они все стали в 91-95 года, вот эти все, мы бывшие спортсмены, а ныне рэкетсмены, вот эти рэкетсмены до сих пор ходят под другими фамилиями, ходят дворами, по улице не ходят, потому что они закрыты уголовные дела. Вот Бог хранил, Бог берег, слава Ему. Хочу делиться словом. Третья книга царств. 18 глава, с 37 стиха и далее. Третья книга царств, 18 глава, 37 стих и далее. Илья молится Господу: услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Слава нашему Господу! И тема моей проповеди в нашем собрании сегодня – «Приди огонь Святого Духа». Я хочу начать с того, чтобы мы вспомнили контекст, в котором пророк Илия говорил эти слова. 3,5 года нету дождя, засуха. Как наказание Божье за отступление народа, израильского народа Божьего от Господа. Пророки Ваала и дубравные пророки, они взяли духовную власть в государстве. Божьих пророков преследуют. Бог посылает пророка за пророком. И что, слушают пророков? Нет. Не только не слушают, не только не берут во внимание, не только не реагируют, а напротив, начали преследовать и начали убивать Господних пророков. И сам Илья, он должен был прятаться в разных местах. И вы знаете вот эту историю, когда даже птицы приносили и кормили Илью, и потом вдова из Сарепты Сидонской. И вот что я хочу сказать. Я хочу от там и тогда перейти к здесь и сейчас. Вы знаете, во многих церквях очень любят обличение, обличать. И если проповедник с кафедры много обличил всех подряд, и в том, что мало молятся, и в том, что мало читают или не читают, и в том, что мало посещают, и в чем только, это считается, что очень большое дело человек сделал. Из этого места Писания видно, что обличение, да, это библейский метод влияния на человека, но он не самый эффективный. Обличение, устрашение не приносило результатов. Народ ожесточился сердцем и не слушал ни пророков, ни Слова Божьего. Преследовал их. Что могло обратить народ к Богу? Наказание? Так слушайте, 3,5 года засухи, почти весь скот погиб. Многие люди погибли от жажды. И что, народ покаялся? Нет. Кого сделали виноватым? Конечно же, Илью. Ахав хороший, Иезавель хорошая, дубравные пророки хорошие. Это он виноват. Он закрыл небо, это все знают. Найдите мне Илью. Израиль, найдите мне Илью, я ему сниму голову и открою небо. Вы все хорошие. Пропаганда Иезавели и Ахава сработала на пользу, сработала против Божьих пророков, против Божьего слова. В другом месте Писания Господь говорит: во что вас уже бить? На вас нет живого места. Что могло обратить сердце народа к Богу? Действие Божье. Сверхъестественное действие Божье. Божий огонь, Божье чудо могло обратить людей. Я хочу сказать, что я не сторонник обличать. Я не люблю обличать. Я это делаю, но это не люблю делать. Я предпочитаю другой способ. Чтобы помочь человеку пережить действие Духа Святого. Помочь человеку пережить прикосновение Святого Духа или же сверхъестественное действие Божьей благодати. Братья и сестры, вы знаете, что такое исполняться Духом Святым? Скажите, вот когда хоть один раз исполнились Духом Святым, что хочется? Еще. Что еще хочется? Хочется со своей стороны делать все, чтобы еще и еще раз пережить исполнение Духом Святым. Правда? И вот как важно, чтобы человек в своей жизни пережил исполнение Святым Духом. Чтобы он вкусил, как благ Господь. И когда человек, он знает вкус благодати Божьей, когда он знает вкус неба, вкус чистого сердца, вкус спокойной совести, чистой совести, он никогда не променяет на рожки этого мира. 33-й псалом говорит: «Вкусите и познайте, как благ Господь». И первый раз мы вкушаем когда? Когда Бог нас рождает свыше. Сказать «каюсь» – это не то. «Каюсь» – это звук. Это 5 слов, да, они имеют значение. Но ведь покаяние – это глубинный процесс, в котором задействованы и Бог, и человек. И человек осознает греховность, говорит: «Господи, каюсь». И, видя искреннее сердце, Бог Духом Святым что делает? Меняет разум, меняет сердце, каменное на плотяное. Человек стает другим, оставаясь в том же теле, начинка внутренняя другая. Дух человека оживает. Мышление меняется, сердце меняется. Можно сказать, другой человек, рожденный снова, рожденный свыше. Вы знаете это чувство, да? Когда весь мир хочется обнять. И мы готовы идти на страдания. Мы готовы себя в чем-то ограничивать, чтобы вот это чувство, вот этот вкус благодати Божией не потерять, правда? И мы не грешим не потому, что нам нельзя. Мы не грешим потому, что оно нам мешает. Это инородное тело в нас. Как приятно, когда глаза светятся. Как приятно, когда мир в душе. Вы знаете, мы вкушаем, как благ Господь, когда Он нас крестит Духом Святым. И когда Он нас крестит Духом Святым, да, слава Господу. Мы переживаем вкус благодати. Вот Бог дает нам, знаете, вот раз вкусить, второй раз вкусить, третий раз вкусить, чтобы мы знали вот вкус этой благодати. И когда вот мы исполняемся Духом Святым, и что нам хочется? Жить свято, хранить себя. Нам противно вот то, что греховное, оно просто противно. Почему? Потому что оно портит вот этот вкус. И мы вкушаем, как благ Бог, тогда, когда Бог берет нас как инструмент в свои руки. У меня был случай, я никогда не считал молитву за изгнание бесов, моим служением. Да, я участвовал в группе, которая молилась за изгнание бесов, но чтобы сам лично не приходилось. Вот однажды ко мне зашел в кабинет молодой человек, я его не знаю. Он говорит: «Вы пастор?» Я говорю: «Да». «А можно вам исповедоваться?» Это был мирской человек. Вы знаете, я не имею обыкновения там у чужих людей принимать исповеди, но, знаете, такое внутреннее свидетельство, выслушай его. Этот молодой человек искренне исповедовался. Ему где-то лет 36 было. И потом он начал молиться покаянием, отрекаться от тех грехов, которые он сделал. И когда я начал молиться за него, дух нечистый, который был в этом человеке, он поверг его на землю, и начались вот эти все проявления, вот описания которых мы находим в Библии. Там и пена, и вот такие выкручивания. Я начал очень громко молиться в надежде, что на доме молитвы там есть рабочие, наши братья, и они услышат и придут, и мы вместе будем молиться. Но они где-то были в таком месте, что они меня не слышали, я там кричал у себя в кабинете. Ну и понял, что надо самому край боронить, да, вот надо самому. И я начал этому бесу повелевать. Вот это был первый мой случай в жизни, когда мне лично одному надо было молиться за изгнание этого беса. Я не знаю, может быть, минут 10-15, и потом вот этот бес ударил этим человеком о землю и вышел. Вы знаете, он как бы пришел в себя, как бы с такого полуобморочного состояния. Одежда на нем такая влажная. Он говорит, что это такое было? Я ему объяснил, дал Евангелие, дал наставление и отпустил. Этот человек ушел. А знаете, что я? Я склонил колени у стола и начал плакать. Вот просто плакать, знаете, вот, вот иногда есть такое, знаете, что не просто слеза, а... И знаете, я говорил, Господи, кто я такой? Я ошибаюсь. Я согрешаю. Я имею необходимость каждый раз сказать, Господи, прости меня. Кто я такой, что ты меня взял вот как инструмент и использовал для того, чтобы этот человек получил освобождение? Прошло уже с этого момента, прошли годы, но я помню то чувство. Знаете, что мне хотелось? Ну вот просто ну, разбиться в лепешку, но жить свято. Вот мне хотелось вот каждое слово, каждый шаг, чтобы был таким, чтобы еще и еще попасть в руки Божьи, как инструмент, и чтобы Он тебя использовал. Друзья мои, сегодня для церкви нужно действие Духа Святого в каждом сердце, чтобы каждый переживал и исполнение Духом Святым, и чтобы каждый из нас попадал, был в руках Божьих как инструмент. И вы знаете, этому миру нужен Дух Святой. Мы не удивим этот мир нашими проектами. Мир делает более грандиозные проекты. Мы их ничем не удивим. Мы их не удивим музыкой, мы их не удивим там, работой с детьми, мы их не удивим в интернете. Они это все делают. Что может обратить вот человека из мира к Богу? Дух Святой. Действие, сверхъестественное действие Божьей благодати. И тема «Приди, огонь Святого Духа». И я хочу из этого, из этой 18 главы оставить нам несколько мыслей, которые будут нам в помощь и в благословение, чтобы нам быть в руках Божьих, как инструмент для Его почетного употребления, и чтобы Он нас мог использовать в силе Святого Духа. И вот первая мысль, которую я хочу сказать, она записана в 26 стихе этой 18 главы. «И взяли они тельца, который был дан им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, Ваале, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа. И потом дальше продолжается, и 29 стих повторяет эту фразу. Прошел полдень, они все бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа. Итак, первая мысль, которую я хочу сказать для нашего ободрения, что Ваал не даст ответ на нужды человеческих сердец. Люди взывали к Ваалу. Ваал как символ греха, как образ мира этого. Ваале, услышь нас, Ваале, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа, и тем более огня. Друзья мои, когда мы смотрим на мирских людей, или вообще на людей, которые состоялись в жизни материально, социально, имеют статус, положение, нам кажется, что им уже ничего не надо. Нам кажется, что им не нужен Бог. А я вас хочу спросить, скажите, пожалуйста, сколько надо времени, чтобы привыкнуть к новой машине? 3 дня? Неделя? 2 недели? Сколько? Месяц? Сколько времени надо, чтобы привыкнуть к новому дому? Но ведь это хорошо, иметь новую машину, хороший дом, хорошее положение материальное. Слава Богу, Библия не против этого. Все патриархи, многие пророки, это были состоятельные люди. Но оно не заменит Бога в сердце. Вы знаете, что самый высокий уровень самоубийств – это в тех странах, которые лидируют в экономических показателях и в социальной заботе за человека. Норвегия, Япония. Очень высокий уровень. Оказывается, что недостаточно для человеческой души иметь комфорт в квартире, в доме, иметь пищу, одежду и обеспечение материальное. Есть что-то большее. И если его нет, то все материальное теряет смысл. Мы, верующие люди, иногда комплексуем, глядя на людей сильных мира сего, на людей влиятельных, состоятельных, мы думаем, да им не до Бога, им не надо Бог, у них все есть, у них все схвачено. Особенно у нас в стране, где коррупция на первом месте, где все процветает, да, говорит, главное деньги, все остальное купим. Да, вот такое вот мышление. А я понимаю. И так говорит Библия, что Ваал не дает ответа. Самая большая потребность человеческой души – это потребность в значимости и в любви. И вот они, люди в миру, они стараются вот эту потребность в значимости как удовлетворить? Чем больше машина, чем больше золота на руках, да? Чем больше каратов где-то, камней драгоценных, вот показать, но ведь это не питает душу. Жена банкира Моргана хотела закончить жизнь самоубийством. У нее было два водителя, у нее были там несколько человек прислуги, у нее было все, у нее денег было достаточное количество, но она чуть не закончила жизнь самоубийством. Почему? Потому что есть нечто большее, нежели материальное положение. Поэтому Писание нас призывает в настой вовремя и не вовремя. И может быть это покажется где-то неуместным. Где-то может быть это покажется вырванным из контекста. Но, братья и сестры, будем понимать. Возьмем это во внимание, возьмем это к сердцу своему, что всем людям нужен Бог. И если человек не имеет Бога в сердце, если человек не рожден от Слова Божьего и Духа Святого, если у него нет взаимоотношений с Богом, знаете, все то, что есть внешнее, это бутафория, это папье-маше, это временное, и оно не насыщает душу. Следующая мысль, которую я хочу оставить для нас, чтобы нам жаждать и получать вот этот огонь Святого Духа. И дальше, 30 стих. «Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне, и подошел весь народ к нему». Дорогие мои, когда мы проповедуем Слово, мы очень часто говорим, люди добрые, вы на нас не смотрите. Мы ошибаемся. Вы смотрите на кого? Вы смотрите на Иисуса Христа. В нем нет перемены, в нем нет тени сомнения. И правильно, Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Но, дорогие мои, мы – письмо Христово. Нас люди читают. Мы – свет миру. Мы – город, который стоит на вершине горы. Вы понимаете, что у Бога, кроме нас, на этой земле никого нет. Есть люди образованные, богатые, сильные, влиятельные, но они не дети Божьи. Они не верили в себя как инструмент в Божьи руки. Они не посвятили себя Господу на служение. Да, Бог может использовать и ослицу, Бог может использовать и их, но это как исключение. Но как правило, кого Бог использует? Нас. Илья говорит, подойдите ко мне. Друзья мои, не будем робкими, не будем бояться, за нами Бог. Кроме нас у Него никого нет. И все, что Бог делал, все, что Бог делает, и все, что Бог будет делать, Он делал, делает и будет делать Духом Святым через Свою Церковь. ибо мы тело Его. Вы тело Христово, говорит апостол Павел. И в послании к римлянам, и в послании к коринфянам, и в других посланиях неоднократно он напоминает, вы тело Христово. Христос, он глава, он одесную Отца, а на земле здесь мы кто? Тело. И мы его руки, мы его глаза, мы его ноги. Сколько раз вам приходилось слышать, когда, имея побуждение в сердце, вы к кому-то приходили, человек открывал дверь и что говорил? Сам Бог тебя послал. Задумывались ли мы в тот момент, что мы с вами вот послужили Божьей воле? Что вот Он побудил нас, а мы это услышали, и мы по воле Его пошли к кому-то. Сколько раз было, что вы кому-то посылали перевод, помощь, посылку какую-то, или оказывали какую-то другую помощь? Человек принимал, плакал порой, даже не мог слова сказать, и говорил, сам Бог через тебя дал. Я уверен, что эту фразу многие из вас слышали неоднократно, но мы не задумывались, насколько вот мы инструмент в Божьих руках. Когда меня выбрали старшим пресвитером по области и рукоположили на епископа, из своего родного города Каменец-Подольский я переехал в областной центр, это 100 километров, как миссионер. И там начал с нуля новую церковь. И вот однажды подходят две сестры и говорят, брат Ростислав, наша родственница в результате болезни потеряла зрение, она полностью незрячая. Ей 29 лет, молодая женщина. Поехали, посетим ее. Я разговаривала с ней по телефону, и она не против, чтобы мы к ней приехали в дом. Мы взяли с собой Библию на дисках, купили плеер в подарок для нее, взяли много проповедей на дисках тоже и поехали в это село. Нас встретили родители, так проводят в дом. Я захожу в коридор и смотрю, стоит эта женщина, высокая, стройная, такая красивая. Я так протягиваю руку, говорю, меня зовут Ростислав, она моей руки не видит. Тогда я сам взял ее за руку, говорю, приветствую вас, меня зовут Ростислав. И мы все зашли в комнату, родители, там мы, кто приехали, мы свидетельствовали о Боге. И потом я говорю, Галина, ты хочешь покаяться? Она говорит, да, конечно. Ты хочешь, чтобы Бог простил все твои грехи, чтобы Бог изменил твое сердце и поселился в нем Духом Святым? Да, молись. Она помолилась, мы за нее помолились. И потом она говорит, а можно мне что-то сказать? Говорю, Галина, ты же у себя дома. Она говорит, полгода назад мне приснился сон. И во сне ко мне пришел мужчина в белой одежде. Я его лица не видела. Но этот мужчина мне сказал, в твой дом придет человек. Ему имя Ростислав. И все, что он тебе скажет, послушай и сделай. Вы знаете, я даже сейчас говорю, и у меня волосы немножко шевелятся на голове. Тогда я вообще здесь где-то сдавила, и думаю, Господи, кто я такой? Но я понимаю, Бог там говорил апостолу Петру, Петр, там, иди с ними. Бог говорил Павлу, да, там македонянин пришел, иди, приди, помоги нам. Я понимаю, Бог говорил там Йонги Чо, там Чарльзу Весли, Спарджину, там еще. Господи, кто я такой, что в Твоем небесном расписании, в плане Твоем там есть мое имя? Дорогие мои, мы тело Христово. У Бога нет других людей. Вы знаете, когда ты епископ, у тебя есть определенные преимущества. Потому что какую форму служения я хочу, такую я делаю. У нас точно такая форма служения, как у вас. Я себя очень комфортно чувствую. Да. Только у нас еще не принято плясать. Вот. А точно эти же песни прославления, вот точно такое же служение. Я себя очень комфортно чувствую. И еще один такой момент важный. Я начал практиковать вот то, что позволяет, повелевает делать Писание. И за последние 2 года, наверное, 5 задокументированных исцелений. Вот иногда имеем побуждение в церкви. Вот мы с братьями вышли, стали, говорим, братья и сестры, давайте будем молиться. Кто имеет необходимость, чтобы за него помолились, за исцеление? Подходите, мы будем молиться. Мы стали с братьями по 2, нас 6 человек, церковь небольшая, стали, люди подходят, помолились, потом люди свидетельствуют, кто-то пережил исцеление. Я учу их, знаете, когда церковь, она с поколения в поколение, много хороших таких вещей, они передаются с поколения в поколение. Мне надо их учить, как пророчествовать, как слышать Божий голос, как руководиться Божьим голосом, потому что это все люди фактически из мира. И то, что я им говорю, чтобы они практиковали. Имеешь побуждение, возлагай руки, молись. Имеешь побуждение, там, подойти к кому, вот есть какое-то слово, скажи это слово, высвободи его. Вы знаете, мы увидели очень-очень много таких вот вещей, вот когда Бог действует, насколько Он реален. И поэтому вот эти слова пророка Ильи, подойдите ко мне, пусть они будут ободрением для каждого из нас. У Бога нет других людей, кроме нас, тех, кто посвятили себя Ему. Он хочет использовать нас. Не думайте, что надо вот Бога так его просить, Боже, это используй. Да Он хочет использовать. Да у Него есть нужда в нас, в работниках, в делателях. Практикуйте Слово Божье, возлагайте руки, молитесь, пророчествуйте, имейте в сердце какое-то слово, подойдите пастору, скажите, а как начнется дар пророчества, если вот есть какое-то слово, а вы его не скажете, да, а вы его раз и угасите, как же будет разогреваться этот Божий дар? Подойдите ко мне. И подошел весь народ к Илье. Следующее, что я хочу сказать, и я буду очень динамично двигаться к окончанию проповеди. И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Израилевых и построил из сих камней жертвенник. Народ подошел к нему, и вот ввиду всего народа Илья начинает собирать камни, и складывать их таким образом, чтобы получилась возвышенность, чтобы получился жертвенник. Скажите, пожалуйста, эти камни были там? Были. Он их не приносил ниоткуда. Они там были, но они были разбросаны хаотично. Он их сложил вместе, и получился жертвенник. И на этот жертвенник он возложил жертву. Так вот, очень важно восстановить вот этот жертвенник в наших сердцах, вот этот духовный жертвенник. Я не скажу, что мы не молимся. Мы молимся, братья и сестры, правда. Я не скажу, что мы не постимся. Мы постимся. Я не скажу, что мы не пребываем в слове. Пребываем в слове. Я не скажу, что мы не проявляем терпение. Проявляем терпение. Я не скажу, что мы не постимся. Постимся. Но я с уверенностью скажу, что мы можем больше. У нас есть эти камни. Но вот надо еще приложить усилия, чтобы эти камни собрать вместе. Когда в 2010 году я начал новую церковь в Хмельницком, это был август месяц, мы провели первую евангелизацию, и я из Каменца-Подольского 100 километров каждую неделю 2 раза ездил, воскресенье и четверг. И я ехал на первое служение и молюсь, Господи, если будет 12 человек, значит, ты меня сюда посылаешь, в этот город, чтобы открывать новую церковь. Я прихожу на служение, 30 человек. Начали приходить люди. И через несколько месяцев, в августе мы начали новую церковь, в ноябре умирает моя мама. В декабре я заболел сам. Такая сложная форма гриппа какая-то. Качала меня почти месяц. 2 января я попадаю в аварию, разбиваю машину свою, других. 6 марта уходит в вечность моя жена. В возрасте 42 года я остаюсь с 5 детьми. Проходит еще несколько месяцев, и в июле месяце Пастор, молодой пастор, которому я передавал церковь, у него случается семейная трагедия, его бросает жена, уходит, меняет фамилию. Умирает молодой диакон в церкви, в августе месяце, 36 лет умирает молодой диакон. Умирает пастор, такой он молитвенник был, 82 года, ну в возрасте, но все равно. Разваливается молодежный хор, и знаете, в церкви начинаются вот такие брожения. Я люблю проповедовать. Но у меня были такие вечера, что я сидел, мне надо завтра проповедовать, а я не знаю, что говорить. Какое-то время мы были как, знаете, как в темноте, как котята. И потом мы начали делать посты и молитвы для всей церкви. Где-то мы услышали, и вот этот молодой пастор, от которого ушла жена, он стал инициатором, и я в первую очередь поддержал. 5 дней с утра до вечера, с понедельника по пятницу, мы в посте и молитве. Кто-то отпрашивался с работы, молодежь отпрашивались с обучения, кто-то не мог отпроситься, шел на работу. И мы в 8 утра начинали и в 8 вечера заканчивали. Мы очень мало проповедовали, фактически за целый день там было, может быть, минут 50 до часа проповеди, а все в остальное время мы молились, мы искали Господа. Когда людям становилось тяжело уже стоять на коленях, стоя, люди садились и сидя молились, потому что целый день. Мне очень было так смотреть на молодежь, и у меня самого дети, и моя дочь там 18 лет, и она зеленая уже, третий день поста, она уже зеленая, знаете, молодые люди, им же кушать надо, синяя такая, я говорю, может хоть йогурта, нет, мы будем в посте, мы будем в молитве. Как мы благодарны Богу. Сейчас это стало неотъемлемой частью нашего служения. Сейчас мы это масштабируем на другие церкви. Какие-то церкви пока делают один раз, один день. Один день с утра до вечера просто на доме молитвы. Все проводят вот в посте, в молитве единодушно. Просят Божьего благословения. Кто-то уже пробует 3 дня делать. То есть из нашей церкви вот эти лучики вот этого жертвенника, знаете, они пошли и уже в Ровенскую область, и другие области, и к нам в Хмельницкий пошли. И оно сейчас переросло в такое служение освящения. Служение освящения где-то один раз в 2 месяца мы делаем это служение. Знаете, многие люди получили освобождение. Мы не рекламируем себя и даже этого как бы избегаем. Но как-то они узнают, что у нас это служение, и приезжают люди несвободные. И вы знаете, у нас стало обыкновенной практикой молиться за освобождение. Я не скажу, что я или кто-то из моих братьев имеет дар изгнания бесов или там имеет дар исцеления. Вот просто по вере. Молится церковь и по вере. И я хочу вам сказать, друзья, не ищите одаренных служителей. Слава Богу за них, что они есть. Но не ищите одаренных. Вот есть церковь, есть Бог. Все, что Бог делал, Он будет делать через церковь. Выходите, пусть тут молятся из исцеления. Если есть кто-то, кто попал в рабство, и он не свободен, чтобы здесь молились за освобождение, чтобы здесь, в церкви, люди получали. Нам нужен вот этот жертвенник. И потом, вы знаете, я уже не буду тратить время, Илья взял и положил жертву на этот жертвенник. И что он сделал дальше, помните? Что он сделал? Полил водой, да? Сказал, принесите воды. И принесли воды, и он 3 раза поливал вот эту жертву водой. Зачем он это сделал? Я думал, что он полил водой, чтобы никто не сомневался, что это Бог поджег. А потом я понял, вода была самое дорогое в то время. Она была дороже, чем золото, ибо вода в то время была сама жизнь. И он положил на жертвенник самое дорогое. Дорогие мои, огонь приходит на жертву. Я рассказал, мне пришлось платить цену. В этой молодой церкви, которая в основном из мира, покаялись 2 молодых людей, бизнесменов. Как они покаялись, она перенесла 4 онкологические операции. Молодая женщина, только родила ребенка, ребеночку годик. 4 онкологии. И потом она приходит ко мне. Знаете, это безумный Христа ради. Говорит, Ростислав, мне положил Бог, нам положил Бог на сердце открывать общеобразовательную христианскую школу. И они ее начали. И когда они ее начали, у них сгорел дом. Новый дом, который они построили, хороший, добротный дом, сгорел дотла. Вы знаете, очень многим людям приходится платить цену. Очень многим людям, чтобы быть сосудом Божьим, чтобы быть орудием Божьим в руках Божьих, очень часто приходится что-то ложить на жертвенник, карьеру, бизнес. Я не говорю, что не может пастор заниматься бизнесом. Может, может. Но вот у меня был так, мой жизненный такой, такая линия моя, которой меня ведет Бог. У меня тоже был маленький бизнес, но Бог сказал, я прямо голос услышал, оставь. Я оставил. Да, я встретился с безденежьем, я встретился с многими трудностями. Что-то пришлось ложить на жертвенник, но это был мой путь. Друзья, огонь приходит на жертву. Илья поднимает руки и молится. Услышь меня, Господи, услышь меня. Я раб Твой. Я все сделал по слову Твоему. Знаете, нам так приятно быть детьми Божьими. Дети не несут никакой ответственности. За детей все заботятся. Но Богу нужны не только дети по статусу и положению. Богу нужны дети по статусу, а по положению воины, слуги. И самый высокий титул в Боге – это раб. Я раб Иисуса Христа. Такой титул носили далеко не все. Апостол Павел носил такой титул. Пророк Илья носил такой титул. И еще немного людей, они могли сказать, я раб Иисуса Христа, я раб Божий. Вы знаете, детям в руки огонь мы не даем. Кому мы даем в руки огонь? Взрослым. Они умеют этот огонь использовать во благо. Когда Бог нас берет и употребляет, тогда, когда мы служим. Вы примите силу, и сойдет на вас Дух Святой, и моими свидетелями будете. Вы знаете, когда человек служит, тогда в его жизнь приходит огонь. Служить Богу – это неотъемлемое, неотъемлемое условие Божьего огня в жизни. И последнее, что я хочу сказать. Когда не спал Господний огонь, что люди кричали? Илья Божий пророк, все слушайте Илью, посмотрите на Илью, Илья Божий человек. Нет. Вот знаете, Илья так смог поставить свое служение, что когда пришел огонь, все люди воздавали славу Богу. Сердца людей обратились к Богу. Он остался за кадром, он остался там на втором, на третьем плане. Вот Господь есть Бог, Господь есть Бог. Не Илья Божий пророк, а Господь есть Бог. Братья и сестры, знаете, иногда бывает, что Бог дает свой огонь или же сдерживает огонь. Почему? Потому что видит, что кто-то из его слуг возьмет этот огонь и присвоит себе. И будут говорить, вот, и будут говорить, вот, если будет брат Ростислав, будет хорошее служение. Вот, если будет там брат Иван, будет хорошее служение, будет пророчество, будет действие Духа Святого. И люди, знаете, начинают возвышать людей. Люди начинают, знаете, ожидать не Бога, а человека. Божий огонь приходит в жизнь тех, кто не присваивает себе ни Божьей славы, ни Божьих действий. И не спал Господний огонь. И весь народ кричал, Господь есть Бог. Друзья, нам нужно сверхъестественное действие Духа Святого. Без Духа Святого мы не сможем. Мы не сможем сами исполнить всю Божью волю. И без Духа Святого люди, которые в мире, они не смогут быть. Давайте мы склоним свои сердца, склоним свои головы в молитве и попросим: Господи, пусть придет Твой огонь. Господи, вот я. Боже, возьми, выбери меня, используй меня, как Твой сосуд, как Твой инструмент в руках Твоих для Твоей славы. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Я Тебя прошу, Господи, чтобы Ты Духом Святым, Боже, проговорил в каждое сердце значительно больше, нежели я мог сказать, Господи, своей человеческой речью, своими человеческими словами. Господи, нам нужен Дух Святой. Нам нужно, Господи, действие Твое, Господи. Без Тебя мы ничего не сможем делать. Мы просим Тебя, благослови нас и используй нас, как Твои сосуды, ибо в свое время каждый из нас мы посвятили свою жизнь Тебе. Мы верили себя Тебе, Господи, как инструмент. Вот мы, Господи, пусть будет угодно Тебе избрать нас, Господи, чтобы использовать как сосуды в руках Твоих для действия Духа Твоего Святого. Искренно прошу Тебя, Господи, чтобы Ты благословил эту церковь. Благослови, Господи, эту церковь, благослови пастыря, каждого члена церкви. Пусть действие Духа Твоего Святого будет, Господи, в народе Твоем, Господи, в этой церкви. Храни эту церковь, Господи, от всяких заблуждений и разделений. И, Господи, пусть каждый раз, пусть каждое служение, Господи, кто-то переживает Твое сверхъестественное действие. И Ты Духом Святым прилагай спасаемых, Господи, к этой церкви, Господи, и к тем церквям, который есть в этом городе. Мы это молим и просим во имя Иисуса Христа. Господи, мы жаждем, и мы очень нуждаемся в Тебе. Просим, благослови нас, Господи, прибудь с нами, святому Твоему имени, да пребудет слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.